Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа Б.
Адекватная самооценка на вес золота. Заниженная вгоняет человека в ступор и депрессию, а завышенная развивает болезненный нарциссизм, причиняя не меньше проблем. Почему мы оцениваем себя именно так, а не иначе? На чем мы строим свою самооценку и как это правильно делать? Поговорим об этом прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте всем, дорогие друзья. На этот вопрос мы никак бы не могли с Игорем ответить.
Да, вообще никак.
Вообще никак, потому что мы в этом не эксперты, тем более у нас явно проблемы с самооценкой. И мы решили позвать человека, который нас вылечит в прямом эфире, не только нас, но и всех радиослушателей. У нас психолог Александр Петухов. Привет, Саша.
Привет.
Здрасте.
Итак, мы с тобой не виделись где-то год. У нас, я так заметил, что у нас традиционно
раз в год,
где-то весной.
Раз в году, когда выбрасываем елки.
Нет, чуть позже. Когда чуть весеннее позже. Обострение начинается, мы приглашаем психолога.
А то есть ты считаешь, что вот это сейчас, вот это то, что за окном, это весеннее обострение,
да? Весна, да. Ну, это у весны точно обострение, потому что сейчас идет снег крупой. Американский поэт Генри Лонгфелло.
Да, правильно прочитал.
Мы судим по себе потому, чего мы способны добиться. Правильно? А другие судят о нас потому, чего мы уже добились. Вот поэтому отсюда такая разница и получается. Мы-то думаем себе, ну мы-то можем, мы же хорошие. Просто сейчас времени нет пока. Сейчас просто как-то не... Мы же можем. А другие-то этого не могут знать, что мы там можем, что не можем.
Они по результатам, я считаю, по плодам и судят. Надо сразу им озвучивать другим, вот что мы можем. И все, и проблем не будет.
Я бы мог написать хороший роман, просто мне сейчас некогда.
Не, я в принципе уже готов, у меня все, вот план есть, все, ну просто вот... Постоянно в пятницу меня Андрей Стародубцев и все время в эфир выдергивает.
Только ты садишься писать роман, значит, закатываешь рукава, открываешь Microsoft Word.
И звонит Андрей Стародубцев и говорит, ну что, ты готов вообще к эфиру-то? И все, и, ну а куда? И уже не попишешь ничего, понимаешь? Проблема-то не с моей самооценкой.
Я понимаю. Мы приглашаем наших слушателей присоединиться к нашей беседе. Как вы думаете, что хуже, заниженная или завышенная самооценка, если у вас с этим проблемы? Задавайте свои вопросы психологу в прямом эфире 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, или пишите нам на сайте teos.fm. Добро пожаловать к беседе. Ну, начнем с теоретической основы. Вообще, что такое самооценка и на что она влияет в жизни человека?
Ну, вообще, самооценка влияет на все практически. То есть она влияет на мотивацию человека, на его отношения с людьми, то есть, ну, практически на все области, ну, те, которые связаны с психологией.
На поведение на него очень влияет.
Да, 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 на все. А, на настроение влияет, например, на успехи, на те же самые. Ну вот что такое самооценка и почему она так сильно влияет? Можно сказать, что у человека есть какое-то представление об окружающем мире и о себе. И вот если это представление, оно отражает реальность, тогда этому человеку легко живется, и такой человек достаточно легко может быть успешен. Но если оценка либо окружающего мира, либо себя, она как-то искажена, тогда и человек живет в каком-то искаженном представлении, искаженном мире, и тогда у него возникают проблемы, в том числе и психологические.
А может ли так быть, что у него совершенно реальная самооценка, просто требования окружающих к нему гораздо выше, и поэтому ему грустно?
Ну, конечно. Может быть, вообще любой вариант. И грусть тоже может от того, что другие успешны, а у него, ну, например, он там инвалид и мало что может. То есть такое вполне может быть, да. Хотя самооценка у него реалистичная, что ему мало что доступно.
А вообще человек может оценивать себя реалистично? То есть вот бывает ли реалистичная самооценка?
Ну, мы стремимся к этому, конечно. Понятно, что мы все субъективные, и полностью мы не можем... отвечать за реальность, но в то же время есть такой условно-реалистичный, то есть когда человек учитывает разные факторы, не только себе приписывает позитивное, что я там только все могу, и я такой хороший, но и в то же время он говорит, да, а вот это я не могу, вот здесь я плохой, то есть он со всех сторон к себе подходит, со всех сторон себя оценивает.
Как формируется самооценка, собственно, из чего она складывается, какие факторы на нее влияют?
Ну, первое, это, конечно, мнение окружающих о нас. Это вот с детства она возникает.
То есть из семьи вообще. Изначально для нас, позвольте скажу, референтной группой являются наши родители. И то, что они нам говорят, мы во многом себя так и представляем. Если тебе в детстве все время будет говорить, что ты балбес, ты ничего из себя не представляешь. Вот твой старший брат, вот он, да, вот он молодец. А ты...
Старший брат-то у тебя есть?
У меня есть.
А, ну, у меня сестра, да. Ну, нормально.
Вот если так будут в детстве человеку говорить постоянно, из раза в раз, у него, наверное, сложится о себе некое представление. Даже если он этого не хочет.
Да, то есть, конечно, потом у него разовьются другие возможности себя оценить, но вот то, что о нем как-то судят, например, негативно или, наоборот, позитивно, оно заложится в подсознание и будет оттуда его потихонечку каким-то образом...
Подтачивать.
Тыркать,
то есть комплексы, привитые родителями, любящими родителями детям, они с человеком практически всю жизнь.
И не обязательно какие-то негативные комплексы. Не обязательно заниженная самооценка.
А наоборот, да.
Может, наоборот, его хвалили
ты
чересчур.
Ты талантливый, ты все можешь.
Да.
Вот эти вот твои одноклассники...
Он сталкивается
вот
с реальностью.
Да, а потом раз, а ты не такой талантливый, оказывается. И возникает ощущение, что да нет, меня просто недооценили, не может такого быть, да?
Ну, а потом человек просто берет ружье. Ну, ладно, это из другой, наверное, оперы, да?
Про это лучше не будем. Так, у нас есть звоночек от Владимира. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Ой, попал, да. Меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир, да.
Здравствуйте. Вообще у вас Вайбер никогда не работает.
Теперь работает, работает. Что про самооценку думаете?
Да, про самооценку. Я так считаю, что я вообще себя никогда не самооцениваю, и мне кажется, что это все это ерунда, да? Никогда себя не оценивайте, никогда, да? И не обращайте внимания на других, как другие тебя, вас самооценивают.
И жить спокойнее будет, да?
Да, конечно. Жизнь спокойнее. Вот именно так, да.
Все, спасибо, Владимир. Ну, вот такая позиция.
Вот счастливый
вообще,
человек.
Вообще избегать всякой оценки.
Счастливый человек, в принципе, сам себя не оценивает.
А что и правда?
Ну, вот да.
Это же практически евангельский. Не судите.
Не судимы будете, да.
Ну, не оценивайте.
Ну, а возможно ли вообще себя не оценить никак? То есть в любом случае мы выходим на улицу, думаем, а вот у меня одежда, она лучше, чем у других, или хуже? Или вот другой человек. Вот, кстати, дети, они же почему, например, очень активно развиваются? Потому что они сравнивают себя с другими. Кто-то там дальше плюнул или быстрее пробежал, они хотят точно так же сделать. То есть самооценка, то есть сравнивание себя с другими людьми, она как раз позволяет человеку развиваться.
Тут такой базовый уровень сравнивания и своего соответствия. Там, да, и буду стараться, буду достигать большего.
Да, вот здесь как раз такая мотивационная часть самооценки, которая подталкивает человека к развитию. Если не будет самооценки, он не поймет, что он там хуже других или лучше, и у него не будет желания чего-то достигать. То есть, может быть, это такое буддийское какое-то состояние, но... Приятно ли оно?
А помимо, собственно, навязанной оценки окружающих как главного фактора самооценки, такого, ну, самого базового фактора, может ли влиять какие-то сопутствующие вещи? Просто темперамент человека, генетическая предрасположенность?
Ну, просто другие способности у человека в связи с этим возникают, и он может быть более успешен или менее успешен в каких-то делах. И, соответственно, если он более успешен, он себя оценивает как какого-то более позитивного человека, более такого классного, достойного.
А может, он просто оптимист, а другой пессимист. И на одно и то же, на один и тот же набор способностей он будет смотреть по-разному.
Слушай, а почему человек пессимист или оптимист? Вот ты сказал, говорит, а может, оптимист или пессимист?
Тема для разговора.
К самооценке, мне кажется, это очень тоже имеет отношение. Да? Пессимистичный или оптимистичный настрой. Это тоже показывает то, как ты себя, не знаю, там, оцениваешь.
Ну да, справлюсь я или не справлюсь.
Ну, да.
Если я смотрю пессимистично, да куда мне?
Ну, вот этот старый уже, мне кажется, до тошноты набивший оскомину про половину стакана, который наполовину пуст, наполовину полон, да? Но это же тоже про самооценку. Насколько я могу это сделать, да? И насколько я не могу это сделать. То есть я боюсь. Вот когда, например, перед человеком, Александр, вот когда перед вами стоит какая-то задача, с которой вы, не знаю, сложная задача, у вас какое ощущение? Вы пугаетесь или нет?
Ну, смотря какая сложность. То есть если она прям сильно сложная, тогда, конечно, можно испугаться. Но я стараюсь такие задачи не выбирать, которые прям недоступны. То есть, конечно же, хочется иметь тоже успех. Но вот интересно, с самооценкой ее можно поправить как раз двумя способами, улучшить двумя способами. Один способ – это достичь больших результатов, а второй способ – просто снизить свою планку и ставить себе более низкие задачи, более низкие цели, и тогда тоже вы будете достигать и чувствовать себя прекрасно, и самооценка повысится.
А будет тогда прогресс?
Ну, конечно, прогресс тогда будет заметлен, невелик, да.
Чем сложнее задача, тем...
Ну, ты скажешь, рожденный ползать летать не может, буду тебе ползать, и все, и не надо меня трогать.
А я верю, что я умею летать. Я просто еще не научился.
Бросился и разбился о камни, и все. Это моя точка зрения. Ладно, сейчас будет тот момент, которого Саша обычно боится. Я прочитаю цитату, прошу ее прокомментировать.
Более того, он еще и спросит, на какой странице, какой книге это написано.
Марк Аврелий, древнеримский император. Чем больше человек любит самого себя, да, тем больше он зависит от чужого мнения.
Вот, согласен? Согласен, да. С Марком нашим Аврелием.
Да, вообще-то, ну, это очень похоже на то, что ты сказал в самом начале про нарциссизм. То есть как раз это люди, которые хорошего очень мнения о себе, распространяют это мнение, и они прям живут тем, что требуют у других позитивных оценок для себя.
А если они их не будут получать, как они отреагируют?
Ну, им будет очень плохо. Они, во-первых, будут агрессивно требовать их...
А ну, хвали, кому сказал.
Да, а если их запереть и не давать этих оценок, то им будет очень плохо. Потому что, по сути, такие люди, у них не завышенная самооценка, а она у них заниженная. И поэтому...
О, как?
Да,
запутанно.
То есть в глубине они думают о себе очень плохо и стыдятся самих себя. И поэтому они раздувают вокруг себя такой пузырь вот этого вот какого-то напыщенности, такой внешнего успеха. И заставляют других хвалить, и тогда
а
у них...
А почему так? Кто-то с заниженной самооценкой просто замкнется в себе и не будет,
да, я буду сидеть
никуда
и
вылезать,
говорить, я
узер, кто-то будет раздувать этот пузырь. От чего это зависит?
От типа характера. Характер. Есть люди, которые замыкаются, им хорошо, им комфортно от этого, от того, что они одни, и больше никто не нужен. А есть кто-то, ну, вот у нарциссов, у них их проблема в том, что их в какой-то в детский момент, их важную, весомую какую-то часть их личности очень как-то унизили, сделали ее какой-то стыдной...
От травмы, в общем, все зависит.
Ну да, некая травма. И они вот эту травму несут потом всю жизнь. И пытаются ее как-то компенсировать, ну, таким неудачным путем, угу, при помощи внешних оценок. Хотя нужно как раз оценки внутренние поменять.
А вот давай тогда про это как раз. Как взрослеет самооценка, то есть от вот этого самого низкого уровня подпитки от внешних мнений и далее? Вот ты говоришь, внутренняя какая-то самооценка. Расскажи об этом.
Ну вот первый уровень это был внешние оценки. Второй уровень – это когда мы сравниваем себя с другими людьми. Это вот дети, которые соревнуются. Uh-huh. А третий – это уже такой более взрослый уровень, когда человек начинает сам себя оценивать. То есть, например, себя с тем, каким он был в прошлом.
То есть, сам с собой. То есть сначала, да, ты слушаешь, что тебе говорят, и просто это принимаешь. Потом ты начинаешь сам сравнивать себя с другими, а потом на самом высоком уровне ты сам себя с самим сравниваешь и своим неким идеалом. То есть вот кем я бы мог стать и кем я являюсь сейчас? И что мне нужно сделать, чтобы вот эту разницу нивелировать?
Ну, есть, да, есть сравнение с идеалом, с собой идеальным, а есть сравнение с собой в прошлом. И есть, ну, когда человек просто пробует какие-то варианты, вот у него получается или не получается, и он понимает, да, вот это мне недоступно, а вот это доступно. То есть он начинает в различных направлениях именно с собой сравнивать.
Вот три этапа, значит, получается, самооценки. Какие плюсы и минусы есть у каждого из этих этапов? Можем ли мы как-то вот так?
Ну, конечно, самый разобрать зрелый третий этап, он наиболее благоприятен для человека, но просто ребенок не может сразу его освоить, потому что у него нет mm-hmm. критериев, как оценивать вообще самого себя. Поэтому он вынужден полагаться на какие-то внешние оценки, через какие-то через оценку других людей. Но интересно, что вот эти ранние этапы, они тоже подрастают с ним. То есть они не такие фиксированные. Например, если в детстве человек воспринимал все оценки, и, например, там одни ему нравились, другие не нравились, то когда он возрастает, взрослеет, то он начинает принимать оценки каких-то важных для него людей, которые являются авторитетом, а которые не являются авторитетом, он говорит, нет, твоя оценка мне не годится. То есть это такое ранжирование вот этой вот внешней оценки. Это тоже очень угу. полезно. Ну и сравнение себя с другими людьми. Тоже он начинает сравнивать, что ну, это вот у человека другие способности, другой был старт. Мне не надо себя с ним сравнивать. Я буду сравнивать себя вот с тем, кто похож на меня. То есть он начинает, взрослый человек начинает уже и детские способы самооценки ну, так, подращивать, делать их угу. более адекватными.
А что нужно, чтобы взрослела самооценка, чтобы не зависнуть на уровне ребенка?
Ну, это сложный вопрос. Это нужно развиваться как личность вообще. То есть вот каких-то конкретных шагов трудно, так сказать, за там, две минуты. Но вот как личность развивается?
А как
личность
развивается? Вот, кстати, да.
Отличный вопрос.
Давайте порассуждаем на эту тему.
Что значит лично? Очень много.
Если надо в целом взрослеть.
Каких-нибудь, да? Куча коучинг-сессий о личностном росте там, и так далее.
Ну, можно сказать, что интеллектуально развиваться, эмоционально развиваться, в отношениях с людьми развиваться, какие-то приобретать навыки.
Новые знания, новый опыт,
с интеллектуальным
опыт,
понятно,
навыки.
Эмоционально развиваться. Что значит эмоционально развиваться? Ну, то есть, вот, например, сейчас Андрюш скажет, что вот я плохо выгляжу, и я эмоционально отреагирую. На это. Я проявлю какую-то эмоцию. Как в этой эмоции развиваться? Что значит эмоционально? То есть не реагировать на это, учиться справляться с этим, так? Или это что-то другое включает?
Ну, есть вот такое понятие эмоциональный интеллект, когда человек, ну, есть люди, у которых высокий этот интеллект эмоциональный, они легко понимают эмоции, они легко ими управляют, легко в них ориентируются. Если, например, у вас не очень легко это получается, то можно это тренировать. Например, пытаться понимать, какие эмоции вы чувствуете. Уметь их разделять. Потом можно учиться управлять этими эмоциями. Например, если у вас возник гнев, есть способы различные, как его проявлять конструктивным способом. Ну и вот таким образом.
Есть комментарий у нас. Когда тебе становится плевать на самооценку окружающих от слова совсем, это можно отнести к завышенной самооценке? Ну то есть, когда тебе все равно, что вообще о тебе говорят, что ты сам себе хозяин, это завышенная самооценка или нет?
Мне кажется, это просто человек отказывается от какого-то неприятного для него или ненужного для него способа оценки, вот детского, и переходит на взрослую самооценку. Это нормально. Угу. Я думаю, что здесь...
Можно ли вообще полностью отказаться от оценки других?
Ну, нет, конечно.
Это же получится монстр. Ну, то есть человек, даже... который ведет себя как угодно, и он вообще не смотрит на то, как его оценивают.
Хотя на популярных сайтах пишут такое, что откажитесь от самооценки при помощи оценки других людей, не слушайте других людей. Но это невозможно, потому что мы все равно живем в обществе.
Ну потом, а как делать, скажем, элементарный чекинг того, что с тобой происходит? То есть, ну ты не можешь, имею в виду, проверку, да? Такие сейчас вот сам заразился
модные слова.
Модными словами, да. То есть я не могу сам себя адекватно воспринимать, и мне нужно какой-то доверенный люди, от которых я приму.
Иногда из своего вот этого скита выходить.
Да, просто видеть, что со мной происходит в конце концов. Может, я действительно превратился в такого напыщенного, самодовольного человека, который говорит, да мне вообще не важно ничего тут вообще, я весь такой самоценный.
Ну, конечно, иногда внешняя оценка, она бывает даже очень... полезно, когда человек сильно зазнался. Хотя обычно человек, который зазнался, ему эта внешняя оценка, она только гнев вызывает.
Мешает, да, мешает.
И он не хочет ее слышать, хочет опротестовать ее.
Еще одно сообщение. Если кто-то пытается завысить свою самооценку за счет унижения окружающих, как это называется?
Ну, скорее он не завысить пытается, а скорее у него низкая самооценка, и он пытается за счет других ее хоть чуть-чуть повысить, чтобы не быть в депрессии. Почувствовать себя получше. Но это такой тоже детский способ. Он не принесет успеха, потому что, скорее всего, с людьми он поссорится, и будут обратные эффекты.
Ну, кстати, распространенная штука.
Ну да, довольно распространенная.
В школе, подумаем.
Просто это очень легкий способ за счет другого самоутвердиться. Поэтому люди это используют.
Вообще обычная практика в местах, где есть скопление людей, которые невольно там согнаны. Школа, первое, что приходит на ум... Там еще к тому же люди с низким эмоциональным интеллектом собраны.
А если с высоким эмоциональным интеллектом, например, да? Я вспоминаю, я работал как-то в одной фирме, у нас на ресепшене девушка одна работала. Вот она умела так ухищренно манипулировать. Например, там, как она это делала? Она унижала других людей, но через похвалу.
Интересно, как
да,
это?
Забавно было, я еще продемонстрирую, да, вот, например, там приходит сотрудница, она говорит, слушай, такие сапоги у тебя сегодня.
Как просто... они скрывают полноту твоих ног?
Не, вот примерно, да, ну, какие-то сапоги у тебя совершенно замечательные, прям вот молодец, жалко, что они тебе совершенно не подходят. Итак...
Какое прекрасное платье у тебя. Я его как раз выбросил на прошлой неделе, такое же точно, потому что оно уже совершенно не в моде.
Да-да-да, вот что-то вроде этого было. Но это же тоже, в общем-то, унижение другого и попытка с помощью унижения поднять свою самооценку или нет?
Ну, это очень точечно. То есть в этот момент она ее поднимет, но когда она пойдет домой, это не будет стабильная самооценка. Она потом все равно у нее упадет.
Вот вернемся к школе. Ну и к офису, кстати, туда же, да, то же самое. И вот эти сообщества людей, запертые по неволе, выделяются люди, которые начинают так или иначе унижать других, за счет других пытаться как-то возвысить себя. Самая обычная практика. Можно ли сказать, что знание о том, что у них просто заниженная самооценка, может быть своеобразной такой помощью и лекарством для тех, кого обижают? То есть он просто посмотрит, ну, они меня обижают, потому что у них заниженная самооценка.
Потому что они дураки вообще.
Да. А, это для, для самозащиты?
Для обижаемого, за счет, да.
Для обижаемого.
Это помогает?
Ну, конечно, конечно, да. Это один как раз из способов, как можно снять вот эти переживания по поводу каких-то обид. Но есть более продвинутые способы.
А как? Какие?
Ну, например, способы, как можно с этими людьми даже подружиться в итоге. То есть, ну, к примеру, невозможно думать, невозможно хорошо относиться к человеку, который, о котором ты плохо думаешь. Начать об этом человеке хорошо думать. Какие-то искать в нем позитивные стороны для самого себя хотя бы. И относиться к нему соответственно. Я думаю, что и ему это будет полезно, тот, кто обижает. И тот, кого обижают, он тоже сможет для себя много выгод через это найти. Но это сложный путь, непростой. Только, я думаю, сильно верующие люди способны на такое.
Про самооценку верующих мы попозже поговорим отдельно. Твой любимый литератор, твой любимый конечно, журналист, сейчас прозвучит Леонид Балцан. Мы ошибаемся только дважды. Когда оцениваем себя и когда оцениваем других. Ну, это, конечно, для острого словца. Другими словами, он хочет сказать, что мы вообще не можем адекватно оценить ни себя, ни других.
Чем-то похоже это на то, что минер ошибается один раз.
Я тоже сразу подумал.
Я думаю, в чем же еще люди могут ошибаться?
Когда лезем в розетку с пассатижами тоже, так сказать, не отключив питание.
Когда сверлим прямо под выключателем.
Ну, каждый наболевший.
Я делал это дважды.
Ну, конечно, самооценка, она постоянно у нас плывет, то есть нет такого, что вот она зафиксировалась, и мы знаем прям все точно о себе. То есть она, конечно, у нас в зависимости от успехов, неуспехов, то возрастает, то падает, то кто-то там что-то сказал не то. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы самооценка была стабильной, чтобы не надо было постоянно ее как-то корректировать. Для этого нужно себя постоянно, ну, так, не постоянно, время от времени хотя бы какой-то аудит себя проводить. То есть какие у меня качества, что у меня получается, что вообще я из себя представляю. Ну, обычно человек такой аудит проводит, когда он приходит, ну, к примеру, к психологу на консультации, ему становится понятно о его жизни, что-то о внутренней, о душевной жизни его.
Ну, у нас вообще не принято обращаться к психологам. В стране.
Ну, да, традиции такой нету. Да.
И это в меньшей степени гораздо, чем за рубежом. Потому что сами, вроде как сами разберемся, и вроде как это стыдно, позорно, что я не могу сам разобраться. Но одно дело к хирургу пойти, я же не могу себе ногу отпилить.
Зачем психолог, когда есть Господь вообще?
Вот, ну, это отдельный вопрос, это вот к верующим, да. А вообще в целом в стране не принято.
Ну да, только с острой болью люди идут, вот как к зубному, мы только с острой болью, так и к психологу.
Но вместе с тем у меня есть знакомая, которая много лет посещает психотерапевта, уже очень много лет. И я вот думаю, а толку-то?
Так может быть в процессе как раз может все дело.
Ладно. У нас в стране не принято оценивать себя хорошо. В ходу ложная скромность. Ну, по крайней мере, на словах. Когда нас, ну, когда мы о себе рассказываем, ну, я что, я, ну, я так, там
раб
чуть-чуть.
Раб ничего не стоящий,
сам чуть-чуть, да. А, и немножко. Или когда на собеседовании в европейской манере задают вопрос, какую зарплату вы бы хотели? Человек очень неловко назвать большую сумму. Ну,
как у генерального директора.
Ну, так, ну,
в принципе, я согласен.
Чтоб не меньше всех хотя бы. Почему так? Почему у нас в стране вот такая культура, как ты думаешь?
Ну, интересный
культура
вопрос.
Культура низкой самооценки.
Культура. Надо покопаться в истории что-то. Я вот сейчас даже не готов так быстро рассказать тебе.
Есть же наблюдение такое, согласишься? Что...
Наблюдение есть, я да, согласен, что вот ложная скромность, и мы не можем сами себя похвалить, почему-то других хвалим.
И более того, реакция на похвалу у нас зачастую совершенно неправильная.
Да,
когда делают тебе комплимент, ты тут же говоришь, ой, да не говори ерунды. Красивое платье. Да, старье надела, что попало. Женщина так реагирует.
Да, самопринижение начинается.
Да, даже. Да, да. Или мужчине, когда говорят там, не знаю, ты,
а, слушай,
ты
это сложно.
Ты сделал.
Мне кажется,
ой, да я тебя пляп.
А это сложно, сделать. Между прочим. Меня в свое время, я для себя тренинг такой давал, когда меня хвалили, я признался. Говорю, да,
И вместе с тем, если тебя похвалят, знаешь, как ты сразу признаешь,
знаешь, при этом...
они подумают, ой, фу, какой самодовольный, напыщенный тип. Он же не отреагировал правильно.
И еще очень важно, как раз, не знаю, такое наблюдение. А почему тогда все это завязано на стыд? Вот хвалят, и ты начинаешь стыдиться.
Да, мне стыдно, кстати. Мне неловко, что меня похвалили. Почему?
Чувство стыда, но вообще, мне кажется, пронизывает нашу культуру, особенно вот нашу, скажем, отечественную российскую культуру. Культура общения, культура, вот эмоциональная культура.
Да, действительно, что-то есть такое. Ну, это вот наше «сам погибай, товарищи, выручай». То есть это что-то в культуре такое. Я даже не могу сказать, что это событие какое-то, но вот что-то такое. Может быть, сказки наши какие-то такие, где
сказки
нельзя хвалиться.
Не просто же рождались, да они как-то из какого-то культурного кода рождались. Угу. Все-таки почему стыдно нам за то, что нас хвалят? В чем мы себя-то можем обвинить?
Даже не могу сказать. Вот подловил ты меня все-таки вопросом.
Целый комплекс, наверное, целый комплекс причин, а то и религиозных, и культурных.
Мне кажется, да, еще очень это индивидуально, потому что у каждого свои какие-то.
У нас телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло.
Странно, но тишина, хотя должен был человек рассказать, какая у него самооценка. Ну, ладно.
Звоните,
может быть,
да.
У него очень низкая самооценка, ему неловко рассказать.
А вот что ты за человека придумал? Вот скажи мне.
Да, звоните, попробуйте еще раз, может, получится. Еще одна цитата, тоже твоя любимая норвежская фигуристка. Я знаю, что ты следишь за фигурным.
Вот я как раз за этой норвежской фигуристкой 1922 года, да? Я слежу.
Соня Хени. Если вы сами себя цените невысоко, то мир не предложит вам ни на грош больше. Это вот как раз к вопросу о культуре низкой самооценки. Если вы сами о себе невысокого мнения и себя постоянно вот так вот в душе гнобите, то вам никто больше-то не предложит. То есть ты должен уметь себя правильно презентовать.
Тут, я думаю, даже вот больше идет речь о том, что человек, у которого низкая самооценка, он не ставит перед собой больших целей, и поэтому ничего особо не достигает. Поэтому и...
Так и получается, да. Еще разочек пробуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире? А, нет. Нет. Не получается. А к чему еще заниженная самооценка может приводить? Вот какие долгосрочные последствия она имеет?
Именно заниженная?
Да.
Ну, самое простое – это депрессия, апатия, отсутствие желания что-либо делать, достигать. То есть когда...
А долго это может длиться? Или так, попереживал? И ладно.
Годами.
Ну, если прям депрессия клиническая, то это может годами даже длиться.
А что значит клиническая депрессия? Это что значит? Это человек там больше недели?
Ну, там, по-моему, 3 месяца, если в течение 3 месяцев у него понижено настроение, ну, там много симптомов разных, то, в принципе, у него и мнение о себе, и об окружающем мире очень такое негативное и низкое, и поэтому ему ничего не хочется делать, он просто лежит, ни к чему не стремится, кушать даже не хочется. То есть это, ну, тяжелое такое состояние.
А как, ну понятно, как на самого человека влияет, как на окружение человека влияет низкая самооценка?
То есть если он плохо думает о себе, как это влияет на его окружение?
Да, в семье, допустим, кто-то из членов семьи очень плохо думает о себе и постоянно занимается вот таким самобичеванием. Как это отражается на окружающих?
Ну я думаю, что они могут вести себя соответственно, если он себя критикует, то и они могут его критиковать тоже. Но есть и другие люди, которые могут, например, наоборот, пытаться хвалить такого человека. Но интересно, что вот если человек в депрессии, то его хвалить, наоборот, плохо. Угу. Говорить, что не-не-не, ты очень классный, у тебя все получается.
Его это злит только еще больше.
Не, у него на злость уже нету сил. Вот, он начинает думать, что вот еще одного человека доброго я ввел в заблуждение. Какой же я ужасный, я еще хуже, чем я думал о себе.
Глубоко. Кстати, есть две разные...
Разница.
Два вида реакции на похвалу. Кто-то скажет, воспримет... Ну, точнее, он будет себя ругать, и человек его в ответ похвалит, и он скажет, да нет, что ты, это вовсе не так. Но на самом деле ему будет приятно. А есть реакция, когда он разозлится еще больше на вот это вот утешение. Да ты ничего не понимаешь, я действительно переживаю. Мне действительно от этого плохо. Тоже два разных вида характера, темперамента.
Ну, конечно, от характера много зависит, от ситуации. Угу. Может быть, невроз какой-то у человека в этот момент.
Столько уже мы назвали тут болезней,
диагнозов,
да, связанных с самооценкой. То есть самооценка вообще может действительно приводить человека к тяжелому заболеванию и, как следствие, не только к психическому, но и к физиологическому заболеванию.
Ну, конечно, да.
Ну, психосоматику никто не отменял.
Нервишки, сердечко.
Да и ладно, нервишки, сердечко. Аллергия, псориаз и так далее. И прочие приятности.
Франклин Рузвельт.
Это твой любимый...
Наш любимый президент, 32-й президент США. Опасно недооценивать человека, который переоценивает себя. Посмотрим в другую сторону, да? Соответственно, человек, который страдает от завышенной самооценки. Как она портит жизнь ему самому?
Ну, во-первых, такой человек, он чересчур много тратит сил на то, чтобы эту самооценку поддерживать. Ну, он поддерживает ее за счет того, что он постоянно иллюстрирует окружающим, какой он молодец, требует внешней похвалы. Ну, или вот, например, известен такой вид нарциссов, как же это называется? Вот люди, которые стремятся все делать на пятерку.
А, перфекционисты.
Перфекционисты, вот, спасибо, что подсказали.
Нарцисс и перфекционист.
Да, это такой легкий вариант нарцисса, когда он, по крайней мере, хочет соответствовать тому, во что он верит в себе. Что он, по крайней мере, лучший, но вот он лучший по факту, а не просто там вот где-то на бумаге. Угу. Вот, такие люди очень много тратят сил на поддержание этой самооценки, пытаются много добиваться, и единицы действительно добиваются, то есть становятся великими людьми. Но огромная армия...
Это же не так плохо. Я бы хотел лететь в самолете, где пилот перфекционист, где он все сделает идеально, хоть и выложит. Я бы хотел, чтобы меня хирург лечил перфекционист, который сделает все идеально.
А ты уверен?
Да.
Ну, Генри Марша книжку прочитай про известного нейрохирурга. Ты поймешь, что перфекционист-хирург — это не так хорошо.
Но они либо на пятерку, либо никак. То есть если он такой, на четверку, ничего не получилось опять.
Располосовался и ушел просто.
Ну, просто у Генри Марша есть в книге такое жуткое описание как бы такого хирурга-перфекциониста, который закончился человеческой трагедией, на самом деле.
Буду переделывать, пока не получится идеально.
Вот, ну, почти, да.
Это, знаешь, как стол. У меня была история, не у меня, точнее, а у моего дедушки. Он сделал стол. Он был вообще, как сказать, плотником, да? Прям хорошим плотником, то есть резко по дереву. Этот стол, кстати, я помню в детстве, он стоял на кухне, у него такие ножки резные были красивые, он такой вот весь вот. Ну, прям вот видно, что хороший стол. И был единственный у него минус, он был очень низкий. Все почему? Когда он его сделал, он оказался очень высоким. Бабушка сказала, ну, неудобно сидеть за ним. И он начал подпиливать ножки. Но пол был неровный, потому что это деревянный пол. И он никак не мог так их подпилить, чтобы он стоял хорошо, не шатался. И он все подпиливал, пробовал. И в конце концов, когда этот стол уже встал хорошо, он оказался уже, ну, совсем низким, вот как вот я сижу, наверное, на уровне живота. Перфекционизм, который приводит к не очень хорошим результатам. Такой пример. Ну и, соответственно, как портит завышенная самооценка жизнь окружающим? Опять же, представим себе семью или коллектив какой-то тесный, в котором человек, ну, с явно чем-то неадекватным. То есть реальность не соответствует с его представлениями о себе.
Вот такой человек очень сильно раздражает окружающих. Окружающие как раз начинают к нему агрессивно относиться, потому что он постоянно хвалит себя, постоянно выпячивает это.
А он говорит им, вы меня не любите, потому что вы меня завидуете.
И такое тоже, да. И он пытается за счет других, вот то, что мы говорили, самоутвердиться. То есть он, опуская других, пытается вот эту славу себе найти. Поэтому...
У многих рэперов завышенная самооценка, как мне кажется, потому что вот...
Может, такая... стиль такой просто.
Ощущение, что у них просто заниженная самооценка.
Поэтому они пытаются ее завысить, да, но часто эта фраза звучит. Эй, завистники, вы меня не любите просто потому, что вы меня завидуете. Это все.
Да.
Ну, такая
это,
концепция.
Это
против лома нет приема.
Это же реальность просто. Это реальность просто. Они завидуют мне. Вот и все. Весь мир мне завидует. Я же великий рэпер.
Что хуже для человека? Завышенная или заниженная самооценка? Оценочное суждение твое просто хочется.
Ого. То есть я должен за всех сказать, что лучше. А какая крайность этого?
Как специалист.
Есть же прям крайне заниженная и крайне завышенная.
Давай середнячок возьмем.
Как тяжело.
Крайние — это диагнозы уже.
Выбрать.
Это палата номер 6, и я Наполеон.
Ну, вообще, вот в плане...
Кстати, каждую пятницу Наполеон, так что это нормально.
Ну, вообще, считается, вот в психиатрии заниженная самооценка и вот такое депрессивное состояние, оно более здоровое, чем вот такое безумно радостное, потому что человек, ну, отрицает реальность. Поэтому заниженная все-таки, мне кажется, более приемлемо, хотя по ощущениям она неприятна, менее приятна, но она более реалистична, она более правдива.
Может, она совсем в край отрицает реальность тоже.
Вот, кстати...
Когда человек талантливый, ремесленник какой-то, все бросает и говорит, я ничего не стою, я вообще ничего не буду, забьюсь в угол, не буду мыться, буду посыпать голову пеплом, потому что я ничтожество.
Я уже заготовил тут ведерочко пепла специально, заранее. Чтобы вот такой. Кстати, вот синдром Наполеона — это заниженное или завышенное? Это же завышенное. Да, это вообще вне реальности, мне
это
кажется.
Просто
это болезнь. Уже психиатрия.
Да. Гордыня и высокая самооценка — одно и то же или нет?
Ну, чем-то похоже, да. Это уже такой более богословский термин.
Да, мы как раз переходим к более богословским терминам потихоньку.
Ну да, я думаю, что это чем-то похоже, но здесь больше речь идет в гордыне, мне кажется, об искажении восприятия самого себя, о том, что человек приписывает себе то, чего нет на самом деле. Ну, это чем-то похоже на искаженную самооценку завышенную, да. Я думаю, что что-то есть.
Ну, есть же там поговорка самоутяжения, паче гордыни, да? Что это, ну, гордыня просто другая ее сторона.
А наоборот, уныние и заниженная самооценка тоже взаимосвязаны?
Ну, я думаю, да.
Берем богословский термин и психологический
термин. Я думаю,
да,
чем-то похоже, да.
Человек, ну, кстати, уныние — смертный грех. Да? В концепции католической церкви. Один из смертных грехов, что унывать нельзя.
Человек... Как и гордость тоже.
Вот. Поэтому психологи-то нас спасают вообще от целых двух вариантов.
Да, двух смертных грехов.
Из семи смертных грехов, да. Нужно ли повышать самооценку, как это делать, и может ли в этом помочь психолог?
Ну, повышать можно, конечно. Потому что когда... Вообще самооценка, она же играет важную роль в жизни человека. Если она вдруг исказилась, то, ну, например, в негативную сторону, то человеку становится плохо. То есть самооценка, она перестает выполнять свою функцию. Если она заниженная, тогда ее можно повышать.
Ну вот, а как? Вот
чтобы
давай,
повысить.
Вот давай на примере.
Первое, что нужно сделать, это поискать свои позитивные качества. То есть прямо их выписать. Вот что у меня хорошо.
Если она у меня заниженная, я скажу, ну, не такой уж это и позитивное, это не так уж это я и умею.
Вспомните свои победы, какие были в жизни. Сказать, а вообще-то тут я
да
был молодец.
Да разве это была победа? Это же просто совпадение. Так все совпало. Я тут совершенно ни при чем.
Мне кажется, вам надо встретиться отдельно.
Для этого есть как раз психолог, который вопросами подводит человека к тому, что вот есть в его жизни... Это, кстати, один из методов работы с депрессивными людьми, когда даже, вот, например, депрессивный человек говорит, я ничего не могу. Ему говорят, вот возьми карандаш со стола. Он берет карандаш. Ну, вот видишь, что ты можешь, оказывается. То есть по чуть-чуть разрушают вот эти его негативные мнения о себе.
Психологи ничего не понимают. Я же про другое говорил. А мне карандашик заставили вот, тут да. Тяжесть такую со стола тягать.
Всем мной манипулируют. Даже этот психолог,
конечно.
И тот мной манипулирует.
Конечно, манипулирует. Я с реальной проблемой пришел. Он тут карандаши меня заставляет переставлять со стороны в сторону.
Ну, всякие тяжелые случаи бывают, да.
Особенно в пятницу, да, утром.
Мне кажется, просто это странно. Вот самому себе повышать самооценку, для меня это вообще как что-то недостижимое. Хотя об этом постоянно пишут. Всякие эти статьи в интернете, там тренинги, вам нужно повысить самооценку. Ну как я это сделаю?
Мне кажется, тут уже начинаю отвечать за Александра. Мне кажется, как раз здесь и важен взгляд со стороны профессионала, который может тебе помочь это увидеть то, что ты сам не видишь.
Вот есть у нас сообщение от Андрея: есть реальность, а есть самооценка. Не надо путать. Это не обязательно совсем. Одинаковые
вот
вещи,
у меня правильно? Вопрос, у меня совершенно постмодернистский вопрос. А что такое реальность тогда?
Что есть истина, да? Ложки не существует, мы же знаем это еще из фильма «Матрица». Вот интересный вопрос, к которому мы подошли. Считается, что у христиан проблемы с самооценкой, потому что они считают, мы рабы Божьи, мы грешники,
ничего не стоящие. Да. Да.
А как дело на самом деле обстоит? Ты верующий человек, и ты психолог одновременно.
Ну, есть такая проблема у верующих. Действительно, вот самоуничижение, оно, с одной стороны, играет очень полезную роль. То есть, когда человек самоуничижается, понимая, что вот те таланты, которые у него есть, те какие-то плюсы, это все не его, это все Божье, это все дано ему на прокат временно. Это помогает ему избавиться от вот этой гордости как раз, избавиться от конфликтов с людьми, перестать требовать от них какого-то соответствующего высокого отношения к нему. И это плюс. Но в то же время, когда человек тотально себя принижает, я ничего не могу, это тоже искажение, это тоже отрицание того, что есть на самом деле. Потому что Бог очень многое дает нам, то, чего мы как раз сами можем делать. Дает нам какую-то свою ответственность за определенные поступки, где мы имеем выбор, где мы имеем какую-то власть, имеем силу. Поэтому если человек тотально отрицает, что он что-то может, то это тоже такая крайность, неполезное для него.
А любовь Божья в Евангелии – это то, что помогает человеку наладить самооценку? Если я вдруг понимаю, что Бог меня любит, что Христос пришел в том числе и за мой грех умереть.
Ну, со всей моей заниженной самооценкой.
Что Бог, Творец Вселенной, меня слышит теперь благодаря жертве Христовой, благодаря тому, что завеса в храме была разодрана, и у нас есть это общение. Что это? Как не адекватная и очень высокая при этом самооценка.
Но ты как раз говоришь о балансе. То есть, с одной стороны, мы должны сказать, что мы ничего не можем, и все это у нас, это все не наше, то, что у нас есть. А с другой стороны, чем мы это противовес делаем? Что для Бога мы очень ценны, что в Его глазах мы такие ценные творения, и что Он нам дал очень много чего, ну, такого важного. Очень, очень много силы, очень много возможностей. То есть обязательно должен быть баланс, это середина, где мы и понимаем реальность негативную, и понимаем реальность позитивную.
Ну, это же вот такое постоянное метание от проповеди к проповеди. Один раз тебе распишут, как все плохо, и как ты не можешь на самом деле противостоять искушению, а другой раз восторженно. Значит, почитаем Евангелие, почитаем евангельскую благую весть и успокоимся.
Может, сразу эту грань среднюю выбирать? Не метаться, чтобы из одного в другое?
Ну вот часто даже среди, скажем, в русских церквях можно услышать манипулятивные проповеди. Mm-hmm. Да? То есть вот проповедь говорит, да мы вообще ничего. Вот давайте честно, братья и сестры, скажем, что мы ничего не можем. И вообще вот мы грешники. И вы посмотрите, mm-hmm. что мы и любви у нас нет. Этого нет. Этого нет. Чего у вас как... Да, прошу прощения за эту цитату. Чего у вас не спроси, всего у вас нету. Да.
Да. Вот. Есть же такая проблема.
Отсюда демотивация у людей, отсутствие желания что-либо делать, достигать, апатия. В общем, результат понятен.
В общем, мы против таких вещей.
Против.
Нужен баланс.
Обязательно.
У нас рубрика «Дежавю».
«Дежавю». Есть замечательная книга, я ее очень советую почитать всем, кто, может быть, ощущает в себе заниженную самооценку. Она написана американской писательницей Мэг Вулицер, называется она «Исключительный роман». И там вопрос очень интересно ставится. А что делать, если тебя окружают одаренные, исключительно одаренные люди, творческие, а ты обычный? Как быть, если тебя окружают одаренные люди? И главная героиня Джул, она, в общем, очень сильно мучается. Вот она не находит в себе особых талантов и проходит... И там был такой... Все это начинается отсчет от небольшого лагеря, такого подросткового лагеря, молодежного лагеря для одаренных детей, куда ее помещают родители. Да, и она проходит определенный период. То есть вся жизнь прошла в том, что она все время себя сравнивала вот с теми, как они добились, пока в конце концов она не приходит к выводу о том, что обычная жизнь тоже бывает исключительной, потому что она, это она ее, это жизнь. Да? Это, но для этого ей пришлось сделать вот такую проверку, что, собственно, ну, вокруг меня происходит, как жизнь сложилась у других людей. Ты все равно, вот, сравнивая себя с социумом, ну, с окружением своим, да? Все равно главная героиня приходит к тому, вот этот тот случай, когда Мэг Вулитцер, автор, как раз задает вопрос, в чем исключительность человеческой жизни? Если вы чувствуете, что окружают вас одаренные люди, неужели вы сами, сама ваша жизнь не является вот таким даром? Вот это из рубрики «Дежавю».
Недавно закончил перечитывать в очередной раз «Властелин колец», и вспоминается мне Фродо. Он несколько раз говорил: «Я не дойду, я не справлюсь». У него не было уверенности в своих силах вообще. Но он делал это, потому что он должен был это делать. То есть его самооценка в вопросе его миссии не была определяющей. Определяющим было чувство долга.
А мне в этом случае нравится Сэм Генджи, который был рядом. Это вот действительно, когда Джон Толкина спросили, а кто у вас там настоящий христианин? Вот есть такой? И сам профессор ответил: да, это Сэм Генджи. Так, человек, который вот все время поддерживал другого и не давал ему, в общем-то, прийти в отчаяние.
А еще мне вдруг подумалось, что с самооценкой большая беда какая-то в целом у людей, если особенно посмотреть Инстаграм, например. Что же с нами не так, если мы постоянно в соцсетях не являемся собой, а рисуем какой-то образ очень так, красивых, успешных, живущих интересной жизнью? Наверное, для того, чтобы каким-то образом манипулировать чужим мнением и чтобы получать лайки, похвалы.
А и, вот, ну, в зависимости этом, от лайков, да,
и
я
на
согласен.
Этом поддерживать вот свою самооценку.
Вот с Инстаграмом не совсем согласен. Может, вот
Александр... Ну, это есть такой феномен, конечно. Люди хотят менее затратными способами эту самооценку поднимать. Потому что это очень приятно. Это позитивные эмоции, это радость. Каждый лайк дает какие-то такие вспышечки удовольствия. Это хорошо. Но это как сладкое тоже. Мы можем есть много конфеточек, нам будет хорошо, но это не очень полезно. Так и лайки тоже.
Во время Инстаграм-трансляции, когда тебе ставят лайк, и сразу так этот лайк размножается, да, так сердечки такие так, так вокруг. Вообще такой образ, мне кажется, завышенной самооценки, что одно действие у вас превращается просто в фейерверк. Это же, ну, просто салют дает в мою честь.
Все мы тяжело больны, как мне думается. А интернет, соцсети, Инстаграм, он хорошо это показал и показывает, потому что человек как есть предстает там перед нами, и каждый себя транслирует изо всех сил. Все мы больны самооценкой, одновременно, мне кажется, и заниженной, и одновременно в чем-то завышенной, потому что мы не знаем, на что мы способны, и себя принижаем, сравнивая себя с остальными и пользуясь тем самым детским, совершенно незрелым способом оценивать себя. Но вместе с тем нам кажется, что нас где-то не оценили, где-то нас прижали, где-то нас не поняли. Нужно работать. И работать над собой, да, как мы сказали, лично расти, взрослеть. И если все зашло совсем далеко, обратиться к психологу, по крайней мере, посмотреть видеоролик, который Саша снял, да?
Да, вот кто дружит с Ютубом, я на своем Ютуб-канале снял видеоролик про самооценку, как ее нормализовать. Там два очень эффектных, эффективных таких приема рассказываю. Это канал про понимание. Вот заходите, смотрите, я думаю, что будет очень полезно.
Ну, а я хотел завершить словами из Священного Писания. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 и 2 стихи. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Это вот к вопросу об оценке других людей. Надо быть с этим осторожными.
Я согласен с этим.
Чтобы случайно кого-нибудь не травмировать, не ранить и не испортить жизнь человеку. Если мы его осудим, если мы повесим на него ярлык, у человека могут быть долгосрочные последствия из-за этого. Точно так же и отрикошетит по нам. Точно так же и нас будут оценивать. Вот об этом нас предупреждает Господь. Спасибо большое всем, кто был с нами. Нам тут, кстати, написали, что если ты не знаешь, что такое реальность, то вообще о чем с вами разговаривать. Тем не менее, передача наша подходит к концу. До встречи на следующей неделе. Повтор, как обычно, на сайте teos.fm. Саша, спасибо.
Спасибо, до встречи.
До свидания.
Всего доброго.